О вере книга Бытия говорит трижды и по-разному. Мы начали разбирать книгу Бытия с того, что уясняли, что есть вера. От первого стиха «Вначале сотворил Бог». Затем был рассказ о Ное и о ковчеге. Какова была вера Ноя, каковы были дела Ноя. И третий раз – это вся жизнь Авраама. Вся жизнь Авраама, как она представлена в Священном Писании, это путь от веры к вере. В прошлый раз мы читали о призвании Авраама, и сказал Господь Аврааму, Авраам услышал. Вера от слышания, говорит апостол Павел. Первый акт веры – дать Богу доступ к себе. Первый акт веры – дать Богу доступ к себе. Иоанн Креститель говорит, повторяя Исаию пророка, «Приготовьте путь Господу, прямыми сотворите стези Его». Аврааму было сказано выйти из земли его, из родства его, из дома отца его, в землю, которую Господь укажет. То, что человек услышал верой, сразу было испытанием веры. Вера всегда проявляет себя в делах. Далее. Авраам наставляется в вере. Вера дается вместе с обетованием. Господь и призывает человека, и нечто ему обещает. Вот об этом сегодня и будет речь. Вера с обетованием. Между Богом и верующим человеком есть отношение взаимности. Авраам должен все оставить и идти неизвестно куда. Но Господь не требует слепого и бездумного подчинения. Путь неизвестен, но конечная точка пути будет указана. Так было с Ноем. Бог говорил Ною о потопе, об устройстве ковчега и сразу сказал, что поставит с Ноем завет. Это конечная цель пути, который должен был пройти лично Ной. Так было с Ноем и так будет с Авраамом. Бог ему нечто пообещает. И это понятно. Если вера – это сразу испытание, то обетования нужны, потому что движение верующего должно быть осмысленным, ибо оно будет на пределе сил. Вот это, мне кажется, важно понять для того, чтобы читать этот эпизод из жизни Авраама. Движение верующего должно быть осмысленным, ибо оно будет на пределе сил. Вера слепая ненадежна. Скорее всего, это даже вообще не вера. Господь говорит, Евангелие от Иоанна, 4 глава, «Мы знаем, чему кланяемся». Бог дает человеку вместе с верой надежду и обетование. И вот теперь спросим, обратите внимание, какая постановка вопроса. Что обещает Бог верующему человеку? Ясно, что это не взамен, не награда, не мзда, не угроза в случае прислушания. Это недостойно Божьего величия. Что достойного себя обещает Бог верующему человеку? Ною Бог обещал завет и дал такой завет, который только человек, а вспомните, Ной назван человек, только человек вполне, такой как Ной, мог понять. Это был вечный завет, а символом его была радуга. В радуге Бог показал свое грядущее воплощение. Аврааму будет обещано не меньше, чем Ною. Аврааму было сказано вот что. 12 глава, 2 стих. «И сотворю тебя в народ великий, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь благословен, и благословлю благословляющих тебя, и хулящего тебя прокляну, и благословятся в тебе все племена земли». Чтобы понять это обетование, нужно помнить, что в Аврааме происходит возобновление церковной жизни. Церковь Божья может принимать различные формы человеческой общности. Если брать основные формы человеческой общности, в которых существует церковь, то их три. В книге Бытия обозначены все три формы человеческой общности. Первое – это род или семья. Род от Сифа до Ноя, семья от Авраама до сыновей Иакова. Вторая форма – народ. Это евреи по выходе из Египта. И третье – Вселенская Церковь Христова. Господь в обетовании Аврааму упомянул. Народ – тот, что будет вслед за семьей Авраама. Имя – имя твое возвеличу, имеется в виду Авраам. И благословение для всех племен земли. Или, как сказано в другом месте Писания, книга Бытия, 18 глава, 8 стих, «Всех народов земли, гоеха арец». Первый народ. Сейчас мы читаем, как Господь обращается не только к Аврааму, но к человечеству после Вавилона. То есть Господь помещает человека, Авраама, во время всемирной истории. Он говорит ему, «Я сотворю тебя в народ». Это означает, что сперва семья Авраама войдет в землю ханаанскую, и там она превратится в церковь, а затем семья Авраама превратится в народ, этнос, гой. Это будет этнос наряду с другими этносами, со своими специфическими чертами, народ. Из числа тех, что возникли после Вавилонского столпотворения, это будет народ великий, но не в этом его отличительная особенность, потому что были в истории великие народы, в Библии они упоминаются, например, потомки Измаила, арабы. Один народ необходимо отличить от других народов, как церковь. В этом народе будет звучать особое имя. Имя. Вторая опора в упитовании Аврааму. Еще раз. Первое. Народ. Второе. Имя. Что здесь нужно понимать? В мировой истории действует оппозиция. Церковь и Вавилон. Народ, который понесет себе церковь, необходимо противопоставить Вавилону. В библейском Вавилоне главным греховным движением было «сотворим себе имя». Человечество Вавилона захотело себе новое, свое, человеческое имя. Оппозиция Вавилону – церковь. Народ, который понесет в себе церковь, должен быть отмечен Богом через имя человеческое. Такого человека, как Авраам. Поэтому Господь говорит Аврааму: «Возвеличу имя твое, не имя народа евреи, а имя Авраама, которое евреи сохранят». Через имя Авраам будет обозначен не народ, который произошел от Авраама, но церковь, которую народ евреев в себе понесет. «Верующий – суть сыны Авраама», говорит апостол Павел. Это важнейшее положение христианского богословия. «Верующий – суть сыны Авраама». Итак, первая опора Аврааму – народ. Второе – имя. Третья опора в обетовании Аврааму – благословение. Вера – это испытание, а благословение – сила, чтобы его пройти. Аврааму было сказано: «Благословятся в тебе все племена земли». Суть благословения Божьего Аврааму состоит в том, что это, не удивляйтесь, но это так, что это благая весть, которая дана прежде Евангелия. То есть Авраам получил Евангелие до Евангелия. Об этом пишет апостол Павел. «Познайте же, что те, кто от веры, они суть сыны Авраама. И Писание, провидя, что Бог от веры оправдывает народы, прежде благовествовало Аврааму, что благословятся в тебе все народы». «Прежде благовествовало» – это по-гречески «проевенгелисато». «Прежде благовествовало» – имеется в виду евангельское благовестие. «С именем Авраам этническая церковь перейдет во Вселенскую церковь». Вот служение Авраама пред Богом. «И об имени Авраам пойдут самые ожесточенные споры в еврейском народе, превратится ли церковь Божья в надплеменную общность, или еврейский народ останется вне церкви и без Бога. Как семя, упавшее в землю, если не умрет, останется одно. Благословятся в тебе все племена земли, сказал Аврааму Бог». Это благословение Божье, данное Аврааму в самом начале, исполнится только в Пятидесятницу, день рождения Вселенской Церкви. В день 50-й по воскресенье Христовом народы, говорящие на разных языках и даже диалектах, были призваны к соединению. Ибо когда Господь огненные языки раздал, Он соединение всех призвал. Это из Кандака на Пятидесятницу. И опять-таки упоминание о всех племенах – это живая укоризна вавилонским столпостроителям. Все люди были один род, теперь разделились на племена и народы. Разделение человечества на племена и народы после Вавилона будет отчасти преодолено в Христовой Церкви. Это конечная форма церковной общности. Она воспроизводит главные черты исходной формы, когда церковь была одна семья. Исходная и конечная форма в жизни церкви объединяются через имя Авраам, верующие сыны Авраама. То есть все племена земли получат Божье благословение через то событие, которое вот сейчас происходит. В Аврааме, я имею в виду, когда мы читаем о его призвании. Все племена земли получат Божье благословение через ту веру, которая совершается сейчас в Аврааме. И когда это произойдет, когда все племена земли это получат благословение, это будет рождение Вселенской Церкви, величайшее событие мировой истории. Вот что первое обещает Бог верующему. Верующий человек соучастник мировой истории человечества. Верующий человек – соучастник мировой истории человечества. Верующий человек не вполне живет своей личной жизнью. Если человека интересует только своя частная жизнь, веры живой там еще нет. Вера дает простор всемирной жизни, в которой главный момент, он же центральный момент истории, есть благовестие. Что достойного себя обещает Бог верующему человеку? Благую весть. И не мог не знать тогда никто, ни человек, ни ангел, что это будет за весть, какая она благая. Однако Бог дал знать себя Аврааму сразу как предел милости. И вера Авраама состояла в том, что он как-то обратился к этой грядущей истине. Вот вера ветхозаветного человека отличается от нашей, но это та же самая вера, потому что Иисус Христос вчера и днесь, тот же и вовеки. Движение навстречу благой вести есть вера ветхозаветного человека. Это необходимо постоянно помнить, когда мы читаем Ветхий Завет. Движение навстречу благой вести. И есть вера праведников Ветхого Завета. Авраам, это мы увидим, уверенно идет по жизни. Он чувствует то, что не знает, как будет, но что это милость и что это будет. Он знает. Авраам был предуведомлен об истине, которую до времени нельзя уразуметь, и даже догадаться о ней было нельзя. Господь предблаговествовал Аврааму о Новом Завете. Не иначе было с Ноем, который получил сначала обещание о Завете, а после потопа был принят в такой Завет, что если не понять его как пророчество о Боговоплощении, то вообще непонятен этот Завет. Движение навстречу благой вести с уяснением каждого шага есть путь Авраама в вере. Этапы этого пути – учение спасения, сотериология, которую мы изучаем. Если рассматривать жизнь Авраама как необходимый этап пути к Вселенской Церкви, то многое становится понятным. Например, почему народ, который возникнет от Авраама, не будет носить его имя? Нет такого народа. Авраамеи или Авраамим, Авраамиты. Нет такого народа. Почему это так? По первому условию спасения, заданному в сотериологии, сыновство – Авраама настолько совершенно, что жизнеописание Авраама целиком входит в родословную отца Фары. Авраам – отец всех верующих, своего толдота не имеет, один из народов по его имени не мог быть поименован. Авраам – это, ну как бы сказать, Авраам – это сын отцовский, вот так. В нем сыновство и отцовство стали совершенными. Именование этноса, который возник от Авраама, должно быть взято не от Авраама, но от отцов Авраама. Причем желательно из древних отцов Авраама, когда истинное богопочитание, скорее всего, еще утрачено не было. Последним, кто дал сыну пророческое имя, фалик разделения, был Евер, или по-еврейски Евер. При фалике произошло разделение земли по народам, как следствие распада вавилонской цивилизации. А Евер дал сыну пророческое имя – разделение. Так вот, я думаю, что Авраам был от Евера, евреем, как он назван в Писании в 14 главе книги Бытия, 3 стих. Авраам ха иври, потому что он от Евера, потомок Евера. Имя Евер означало «тот, кто с той стороны, перешедший, потусторонний». В узком смысле имя Иврим понимали как потусторонний относительно реки, то ли реки Ефрат, то ли реки Иордан. То есть евреи – это «зареченные». Или перешедшие с той стороны реки. Ну, надо отметить, что Авраам не переходил никакой реки. Ни Ефрата, ни Иордана. В Палестину вошел с севера. А вот когда народ Израиля перешел через Иордан и завоевал Палестину, народ стал соответствовать имени потусторонние, значения заречные, иврим. Может быть, по этой причине народ стал называться не Авраамим, а иврим, значение заречные. Так могло быть в истории. Но в плане откровения, в плане священной истории, главным, конечно, является то, что Авраам от Евера. Авраам начал с того, что исполнил сыновство, затем отцовство. Он стал отец всех верующих. Народ, который произошел от Авраама, стал называться по имени праотца Евера. Сыновство Авраама по отношению к отцам настолько совершенно, что народ, который произошел от Авраама, называется по имени отца Авраама. Поэтому, если вдумчиво произнести слово «евреи», то сразу вспоминается об отце и сыне, и Святом Духе. Если в имени еврея отвлечься от исторической конкретики географии, что они якобы заречные, если понимать имя Евер как пророческое, данное ему отцом, Шелохом, сыном Кайнана, Арфаксада, Сима, Ноя и тогда Адама, сына Божьего, то пророческое имя Евер означает какой-то важный для всего человечества переход на ту сторону. Потомкам Евера через Авраама было назначено стать мостом к иной и последней форме церковной общности, которой есть Вселенская Церковь. Переход от церкви этнической к церкви вселенской – это как переход на ту сторону. И в этом последний смысл слова «евреи» – переход от церкви этнической к церкви вселенской. Это переход на ту сторону, и в этом последний смысл слова «евреи». Переход этот был на ту сторону, к Вселенской Церкви, очень трудный и очень опасный. Когда родился младенец Христос, многие встанут, многие упадут, как сказал пророк Симеон Богоприимец. Вот лежит сей нападение и восстание многих в Израиле. Переход от этнической церковной общности ко Вселенской Церкви очень тяжел был. И мы можем составить об этом отдаленное представление из современной церковной жизни. Когда евреи входят в церковь Христову, они могут испытывать тяготение назад, к этнической церкви. И эта церковь тогда мыслится ими как экстерриториальное этническое образование. Тяготение к отдельной еврейской христианской церкви очень понятно, потому что до Христа евреи веками ждали Мессию, их вера была особая и обособленная, они такой и хотят. Однако, поскольку назначение и служение еврейского народа было в том, чтобы из этнической церкви перейти, авар, отсюда слово евреи, перейти на ту сторону, к Вселенской Церкви, если таково было их служение, то обратный переход от Вселенской Церкви к этнической – движение антиеврейское. На этом пути евреи-христиане идут против своих отцов, которые ждали Мессию. Путь узкий и тот же самый, движение обратно – это не разойтись в лоб против своих отцов. Поскольку через Авраама народу евреев было назначено послужить переходу на ту сторону, к Вселенской Церкви, Авраам имел два имени. Одно он получил от рождения, другое от Бога, новое имя Авраам. Прежнее имя Авраама не было отменено. Часть его Ав, что значит отец, сохранилась. А само имя было возвеличено Богом до Авраама, с которым его и поминает Святая Церковь. Авраам не искал нового имени и получил его. Вавилонские строители искали сотворить себе новое имя, но не оставили никакого. У Авраама два имени, как бы две жизни. Жизнь Авраама представлена в двух измерениях. Он – историческая личность, и он же – икона спасения. Путь Авраама в вере – одни испытания, одни искушения, от которых мы просим Бога нас избавить. Не введи нас в искушение, поскольку их прошел отец наш Авраам. Ибо мы, евреи или не евреи, по сыновству от Авраама, признаем его своим отцом. Также отцом всех ныне живущих людей, согласно Писанию, был Ной, который назван был человек совершенный. И Авраам станет человек совершенным. Отличие его от Ноя в том, что Ноя мы застаем в совершенстве, а Авраам таковым на наших глазах становится. Вот именно обетование совершенства и дает Бог Аврааму в первом благословении. Вчитаемся теперь в это благословение. «Я благословлю тебя, и ты будешь благословен. Ты, человек, сможешь вполне воспринять божественную милость. Ты сохранишь в целости преподанное тебе благословение. Человек на это способен». Такова вера Авраама. Он даст в себя Богу полный доступ. Таких праведников в Ветхом Завете немного. Это те, кто прожил все дни жизни и кто умер исполнен днями или насыщен днями. Это жизнь полноты. Святость Авраама будет сопоставима со святостью Адама, Мафусала, Ноя, Исаака, Иова, Давида. Только эти семь праведников удостоились возможной для ветхозаветного человека целостности. Далее Господь говорит: «Я благословлю благословляющих тебя, и хулящего тебя прокляну». Но это очень сильные слова. То есть Бог благословляет тех, которых может быть единственная добродетель, что они умеют сохранить свою связь с Авраамом. Вот согласитесь, важная тема нашей сегодняшней беседы. Благословляет Господь тех, у которых может быть одна добродетель есть, что они умеют сохранить свою связь с Авраамом, но и проклятие тем, кто допустил себя до разрыва связи с Авраамом. Первая милость, второй суд. Мы боимся Бога оскорбить, и мы ожидаем от Него милости. Точно так, говорит Господь, нужно относиться к Аврааму. Он всю божественную милость воспринял без изъяна, а потому, кто благословляет Авраама, будет благословен Богом. Кто хулит Авраама, будет проклят от Бога. Почему это так? По личному совершенству праведности Авраама, да, но еще и потому, что от Авраама произойдет Спаситель Бога-человека, Сын Человеческий. В Аврааме мы почитаем Бога-человека, и в этом смысле, который открылся в Новом Завете, через Авраама Господь готовит свое воплощение в человеке. Первое благословение Божье Аврааму покрывает собой всю дистанцию от Ветхого до Нового Завета. Это первое, понимаете, первое, что Господь сказал. И вот вся дистанция от Ветхого до Нового Завета покрывается теми словами, которые мы сейчас с вами прочли. В этом благословении Аврааму открывается возможность помыслить, что первообраз, Бог-творец, может соединиться со своим образом, который есть человек. Первообраз может соединиться со своим образом. Настолько человек может быть совершенен и целостен. То есть даже человек, поврежденный грехом, может явить достоинство человеческой природы и образа Божьего, который он несет в себе неистребимо. Мы спрашивали, что достойного себя обещает Бог верующему человеку. Верующему Бог дает весь мир, как историю и самого себя. От человека только требуется быть соучастником и в мировой истории, и в Боговоплощении. Всякая идеология, учение, которое принципиально изолирует христианина от участия в жизни общества, является частью антихристианского мировоззрения. Нам могут говорить, что религия есть частное дело граждан. В этом коммунистическая идеология и либеральная идеология совпадают. Нам могут говорить, что церковь не участвует в разработке национальной идеологии, поскольку это есть дело исключительно светского государства. Вот сколько бы нам ни повторяли этих лживых слов, приправляя их заботой о свободе личности нашей или о спасении душ наших, будем держаться апостольского учения. Апостол Павел говорит, первое послание к Коринфянам, 3 глава. Мир, имеется в виду не мир Эйрена, мир покой, а мир космос. Мир, космос. Настоящее, будущее, все ваше. Вы же Христовы, Христос Божий. Сильное впечатление создается от слов, сказанных Аврааму, что человек может быть настолько совершенен. Если даже не представлять и не понимать, а просто принять к сведению, что человек может быть таков, как был Авраам, то это значит сделать важный шаг к разумению, что человек – это такой образ Божий, что может с Богом соединиться. Первообраз может воплотиться в образе. Бог вочеловечился, Иисус был Христос. Еврейский народ нес в себе имя Авраам как знамение истинной церкви, и в этом было его историческое служение. Еврейский народ нес в себе имя Авраам как знамение истинной церкви. Пришел Христос, и об имени Авраам пошел великий спор. Часть еврейского народа не приняла Христа, пошла против самого имени еврея и порвала связь с Авраамом. На Авраама в еврейском народе воздвигли гонение. Это даже больше, чем гонение. Авраама аннигилировали, объявили его вообще небывшим, что не было его. Конечно, такое утверждение можно встретить только в среде безрелигиозного еврейства, однако оно имеет социорелигиозную подоплеку. Вот что пишет идеолог такого светского подхода к истории еврейского народа. В основе светского научного подхода лежит стремление понимать Танах. Танах – это аббревиатура для собрания книг еврейского канона. Это начальные буквы, взяты три согласные. Тора – это учение, пятикнижие. Невиим – пророки. И конечное Ха – это Кетувим, писание. Танах – это аббревиатура для тех книг, которые евреи почитают священными. В основе светского научного подхода лежит стремление понимать Танах, исходя из него самого, из его текста, который признается творением человека, иной, отличающейся от нашей социально-духовной среды. Конец цитаты. Религия древних евреев эпохи Танаха называется при таком подходе яхвизм. Яхвизм от имени Яхва. Это не монотеизм, это не откровение Бога, это форма политеизма, язычества. То есть древние евреи эпохи Танаха были язычниками особого склада. Особенностью яхвизма было то, что он, цитата, стремился стать монотеистической религией с одним и единственным Богом Яхве. Таков современный взгляд. Не было откровения. Был специфический, но вполне научно обозримый процесс созидания нации. Танах был не только творением народа, это цитата, Танах был не только творением народа, но в значительной степени также его творцом. Танах был основным объединителем и хранителем народа, его национальной идентичности и самосознания, заменяя собой утраченные территориальную общность, собственную государственность, общий язык, культурную общность и так далее. Конец цитаты. Танах – отдельное достояние еврейского народа. Это не Библия, не Ветхий Завет. Его нужно всячески обособлять от христианства, поскольку Танах, цитирую, «ангажированный мировоззренческий текст». Эта ангажированность многократно возрастает, когда перевод делается для христиан, ибо тогда текст Танаха сознательно и целенаправленно приспосабливается к потребностям и запросам чуждой ему религии христианства. Конец цитаты. Что здесь нужно сказать? Много тут можно чего говорить, но самая суть. Древнееврейский текст книг Ветхого Завета тысячу лет находился в монопольном владении идеологически сплоченных общин, которые самый текст Писания воспринимали и редактировали целенаправленно против чуждой религии христианства. В своей работе с древнееврейским текстом иудеи, масореты заложили такие строгие основания, чтобы отрицать возможность соединения божественной человеческой природы в личности Христа Мессии, что этот импульс вышел за рамки религиозного мировоззрения, что мы видим на примере современных идеологов еврейства. Аналогичное явление мы наблюдаем в истории тоталитарных обществ. Созданный ими аппарат может существовать независимо от его создателей и даже быть обращен против них. Это и произошло с той частью современного еврейства, которая равнодушна к религиозной проблематике масоретского текста, но горячо относится к национальной идее. То есть канон древнееврейских текстов, Танах, стал рассматриваться вполне функционально, как объединитель еврейского этноса и хранитель его этнического отдельного ото всех самосознания. Если Танах допускает такое с собой светское обращение, то это уже не откровение Божье, а памятник культуры истории. К нему можно применить те методы исторического исследования, которые разработаны в современной науке и так далее. Скажем, о храме Соломона нет археологических данных. Так существовал ли храм? Удивительно, но это говорят сами евреи. Другой пример. 10 заповедей. Моисея, скрижали завета, события на Синае. Все это считается неправдоподобным. Откуда взялись 10 заповедей? Отвечают сами евреи. Это произведение иерусалимской богословской школы эпохи царств. Исхода не было с этой точки зрения. Авраама попросту не существовало. О том, что Авраам был, говорить с учеными этого направления неприлично. Откровение – это как камень на горном пике, только тронь. Может быть, дух Масары – этой вот иудейской традиции, лучше всего проявился в том, до чего дошло самосознание части современных евреев. Ни Бога, ни отцов, нация и Танах поворотили против Христа, и тем современные евреи остались без Авраама. И не пугают этих людей слова Яхве, которые написаны в Танахе об Аврааме, книге Берешит, Бытие, хулящего тебя прокляну. Итак, Аврааму была дана благая весть прежде Евангелия. Вера дается человеку вместе с обетованием. С другой стороны, нет веры, нет и обетованного. Обещанное просто некому будет принять. О вере продолжим говорить в следующий раз. Узнаем о том, что вера требует от человека и послушания, и непременного творческого усилия. Вера должна быть еще находчивая.